Вітаю всіх наших слухачів. На хвилях громадського радіо програма «Говорить Донбас». В студії працюю я, журналіст Дмитро Тузов. І сьогодні наша гостя в ефірі Маріна Пекерман, підприємець з Луганська. Маріна, здравствуйте.
Добрий день.
А як давно ви переїхали з Луганська?
2 місяці назад.
І ви зараз в Києві?
Да.
Восстанавливаєте бізнес?
Продолжаем.
Продолжаете восстанавливать?
Да, да? Ну да.
Ну вот, конечно, вопрос очень странный, да, почему переехали из Луганска, но все же хочу, чтобы вы поделились своими впечатлениями, что происходило в вашем городе.
Бомбили постоянно, вот, постоянно бомбили, не давали возможности работать, воровали грузовые машины. Бизнес, которым мы занимаемся, это грузовые перевозки международные. Вот, у нас большой подвижной парк. Воровали машины, воровали грузы, обстреливали непосредственно территорию. Так, пока обстреливали город, очень часто попадали в... ранили наших сотрудников. У нас и жертвы есть тоже. То есть,
кто обстреливал?
Ну, сложно сказать. Можно сказать, кто... Откуда стреляет, вот, можно сказать.
А вы видели направление, да, откуда
безусловно,
стреляют?
Безусловно, но стреляли возле, от моего дома неоднократно. Вот, у меня возле дома стояли установки ГРАД, и оттуда стреляли. Куда они стреляли, в каком направлении. Больше всего, когда от тебя стреляют, ты боишься только одного, чтобы что к тебе прилетит.
Да, в, ответ, от, в ответ-то прилетит.
Однозначно
да.
Тебе прилетит. Откуда прилетит и кто это стреляет, это сложно сказать.
Ну, а вы же видели этих людей, если это под вашим домом стояли установки?
Да,
кто это был?
Да, ну, понимаете, могу сказать, это были люди в защитной одежде.
Какие-то знаки различия
никаких.
У них, какие-то ленточки.
Нет, никаких ленточек, ничего нету, просто люди в защитной одежде. Мы предполагаем, конечно, что это были ополченцы. Вот. Однако диверсионных групп, как с одной стороны, так и с другой стороны, было достаточно. Поэтому кто это был, почему это были именно эти люди, я не могу сказать.
Ну хорошо, но Луганск-то контролировали и контролируют сейчас... представители так называемой Луганской Народной Республики. Самопровозглашённые.
Сложно, вот. Сложно сказать, что они контролируют. Вот так я бы сказала. Потому что когда раздалось оружие, вот, то когда человек получает оружие, это такая форма власти. То есть, соответственно, были разделены все на группы. Вот. Эти группы стали заниматься каждый своим бизнесом. Условно скажем, но это бизнес для них, понимаете, даже мародерство. И поэтому каждая группировка стала контролировать какие-то свои вещи. То, что они сами это развели, это безобразие, и сейчас они с этим безобразием сами борются.
То есть между ними нет там какой-то координации, четкого
нет,
командования?
Нет, если вы даже решите какой-то вопрос, чтобы у вас что-то не забирали с какой-то из одной группировки, то это не значит, что все остальные к вам не приедут. Там есть такие потрясающие организации, называется ГБР «Бэтмен», там группа быстрого реагирования «Бэтмен». Приезжают просто с отбитой головой люди. Они с вами не разговаривают, они приходят, так, нам надо это, ребята, дайте мандат, откуда вы, почему вы, с кем вообще разговаривать, почему, хочешь, чтобы мы тебе ноги перестреляли, и достают оружие, ну, то есть разговор только такой. Есть еще там такая потрясающая организация, там, как «Заря» тоже приезжает, 9-я рота, 17-я рота, ну, вот этих... специфических людей очень много.
Но они же должны кому-то подчиняться, да? Должно же быть вот это командование самопровозглашенных там республики, ЛНР.
Слово «должно» и есть на самом деле не совсем сочетается с реальностью.
Это скорее отряды мародеров или все-таки это воинские подразделения?
Есть воинские подразделения, которые на передовых, они не занимаются этим беспределом. Вот. И как раз вот они нам очень много помогали грузов доставать, наших клиентов, которые воровали, и машины наши доставать, которые доставляли эти грузы. Именно боевые вот эти все. А эти, они все рассказывают о том, что им нужны машины для нужд.
Для нужд чего?
ЛНР.
ЛНР.
Да, вот им нужно. Но на самом деле, ну, маячки-то в машинах есть все равно, как бы они там не снимали все эти GPS-навигации, а маячки в машинах стоят, и мы точно знаем, где ездят эти машины.
И где они, кстати, ездят?
Ну, и, кстати, они ездят совсем видимо, по личным нуждам, но вовсе не для их там цели. То есть они стоят возле определенных домов частных, в частном секторе. Вот.
Но все, на территории там... Луганска, да?
Да, да, безусловно, да. Да, безусловно.
Да. И получается, что таким образом ваш бизнес уничтожен, или все-таки вам удалось спасти активы?
Ну, смотрите, часть активов – это недвижимость, это все наши ремонтные базы, это наращивание резины, то есть это огромное количество складов, которые, таможенные терминалы, это все осталось там. То есть, скажем так, 70% наших активов уничтожено. Вот. 30%, ну, то, что нам активно приносит сейчас до сих пор еще деньги, это наши автомобили, они с нами.
Вы их смогли вывезти из Луганска?
Мы за три месяца перестали отправлять туда машины. То есть мы максимально старались помочь абсолютно всем предпринимателям с Востока вывести их груз. Вот, но это было уже опасно, и когда уже водителей начали вылавливать из машин, вытаскивать из машин и сажать в подвалы, вот, а мы потом еще искали этих водителей, то мы уже решили, что все, это вот уже, наверное, предел.
А вы пытались как-то контактировать, выходить на, ну, да? вот на руководство вот этой самопровозглашенной, в кавычках я говорю, ЛНР, да? Объяснить им, что на самом деле происходит мародерство.
Есть несколько моментов. Когда вы разговариваете с людьми, у которых есть понимание того, что происходит, то вы можете что-то объяснить. А если вы просто смотрите на этого человека и видите в его глазах абсолютное непонимание, что ты вообще пришел? Вот, ну зачем тогда разговаривать? Вот, я ж вот вам еще говорю, что те, которые вот боевые войска, которые вот, они нам действительно помогали, они доставали наших водителей из подвалов, наша служба безопасности ездила, они везде всем помогали, то есть мы находили телефоны, вот, мы им дозванивались, пока еще связь была, вот, ну а потом уже, когда и связь пропала, то все.
А вот по вашим, наверняка же вы контактируете с вашими там партнерами, бизнесменами, предпринимателями, да, все-таки большинство из них смогли выехать или многие остаются сейчас на оккупированной территории?
Невозможно. Ну, у меня есть один большой друг, это он руководитель завода клапанов. Это, наверное, единственный, который остался на постсоветском пространстве живой и прибыльный, вот. Он, Андрей Недовес, вот он живет до сих пор в Луганске, он оттуда не выехал. То есть он помогает людям, там, чем может, сотрудникам своим, чем может, поддерживает завод, чтобы его не разворовали. Так как у нас город больше по тяжелой промышленности, то вы же понимаете, невозможно дизелем обеспечить ту нагрузку электро. Вот, то есть сети нету, если нету сети, то работать никто ничего не может. Вот, не забываем еще тот факт, что банки тоже не работают. Вот, система банковская там не работает.
И что, как выживают люди сейчас? Наверняка же вы контактируете, звоните, общаетесь.
Ну, конечно, мы туда отправляем очень много и денег туда своим, и сотрудникам туда отправляем деньги, и просто друзьям отправляем, и продукты питания возят. У нас есть замечательная сеть супермаркетов «Абсолют», которые просто, я не знаю, как они это делают, но они просто молодцы, и они все время возят туда продукты питания. Вот.
Это как гуманитарная помощь, да, получается?
Значит, у них есть разные направления, и супермаркеты, которые они обеспечивают то, что за деньги, и то, что они просто раздают людям. Есть еще какие-то группы ополчения, которые просто привозят людям воду под дома. Ну, я не могу сказать, что это за, какие из ополченцев это делают. Для меня эти группировки, я их не очень различаю. Те, с кем я сталкиваюсь, вот, тех знаю. Вот, они привозят воду, привозят крупы. Вот я вчера с девчонками разговаривала, они дозвонились оттуда, сказали, говорит, нам привезли тут столько крупы, и сказали, через день еще приходите, еще будет крупы, там каши. Вот, но хлебопекарни работают, ну, видимо, какая-то одна работает, хлебом обеспечен город, мясокомбинат наш луганский тоже работает день в день, получается, то есть они свои печи переделали на газ и тоже работают, вот, и тоже колбасой торгуют, из станицы возят творог, ну, то есть такое.
То есть из сел привозят продукты?
Да,
люди,
да, есть, да, есть такое.
Да. А вот этот конвой гуманитарный, который из России был, да, ощутили его жители Луганска?
Ну, в те районы, куда завозили, вот, абсолютно все стояли там километровые очереди, получали его. Нужно
А получали что?
Тоже были очень много каш было, пельмени были, вот. Вода была, соки были, что-то, ну, то есть я вот знаю только то, что ребята брали, вот, что там было еще, я не могу сказать.
А как вы думаете, какая логика того, что гуманитарную помощь из остальной части Украины не пропускают?
Ну, я думаю, это просто политический момент исключительно. Вот, чтобы мы же можем абсолютно все, абсолютно всем, всем действиям своим найти оправдание. Ну, я думаю, сказать о том, что там есть вероятность того, что там какой-то яд или еще что-то. Ну, как бы.
А какие настроения сейчас у людей? Вот что дальше? Как дальше жить? Что дальше делать? То есть, вот, ну, как сейчас население, там, ну, были одни настроения до начала этой войны. Как-то они меняются в результате?
Мне сложно сказать. У меня настроение было всегда одно.
Какое?
Я всегда против войны, любой формы. То есть, у меня однозначная всегда позиция. Лучше очень плохой мир, чем хорошая война. Это больше, наверное, даже генетическое, это от предков, оно все передается, поэтому точно могу сказать, что у меня позиция однозначная. Относительно населения, все хотят домой.
Вот. Вернуться, то есть те, кто выехали,
да,
хотят вернуться.
Все хотят домой, просто люди не понимают, что нету дома. Вот в этом-то проблема, а настроение их... Домой они хотят.
А ваше мнение, что как дальше жить? Как достичь этого мира?
Ну, наверное, надо прекратить врать. С этого, наверное, надо начать.
Давайте тогда разбираться, кто врет, почему врет,
ну,
почему врут.
Как минимум, я считаю, что врут абсолютно все. Вот, со всех сторон. Начиная от местной власти украинской, россияне, Европа, Америка. Ну, это же игра. Просто она дорогая. Как бы мне не хочется размениваться собственной жизнью. Слишком большая ценность. Надо прекратить врать. И когда они говорят о том, что они захватили там такой город или такой город, ну это же неправда. Они ничего не захватывают.
Они это кто? Давайте
уточним. Украинская армия.
Так, не захватывают, да? А как это происходит?
Ну а как это происходит? Выходят батальоны. Они ждут долго, батальоны ждут, когда им дадут, ну, не сама украинская нацгвардия, а батальоны, которые вот эти там, Айдар, там, как они?
Добровольческие батальоны,
ну,
да.
Ну, одна из форм, да. Вот, они ждут команду, когда им дадут команду для того, чтобы они захватывали город, да, очищали этот город. Вот они начинают заходить, они вроде там дождались чего-то, или не дождались, решили сами пойти. Они начали захватывать, все замечательно, там, часть ополченцев они вытолкали, тут они получают команду срочно отходить. Чего вы получили команду отходить? Ну, уже добейте уже что-то, ну, сделайте что-то. Ну, невозможно же туда-сюда играться, это же жизни человеческие.
Да, и знаете, об этом сами бойцы этих батальонов говорят. Они точно так же в недоумении, как и вы.
Понимаете, следующая стадия, да, допустим, наша украинская армия, ей тоже ничего не дают, никакой команды. Вот они сидят, они не знают, то есть Министерство обороны плохо коммуницирует с Министерством внутренних дел. Они друг с другом, они очень хорошо знают друг у друга, что происходит. Вот напивается украинская армия и начинает стрелять по городу. Просто
и
стрелять.
И такое бывает, да?
Что значит такое бывает?
Расскажите.
Такое есть.
Вы такое видели, да? Вы были свидетелями.
Такое есть.
Как все отбывается?
С удовольствием, наверное. Я не знаю, я не могу объяснить логику людей, которые это делают, но я же понимаю, что и от безделья, когда вам долго не дают команду, то вам же что-то надо делать. Контролировать это особо никто не хочет. Эмоции никто не хочет свои как-то сдерживать. Ну вот поэтому и стреляют. Это же проконтролировать никому невозможно, правильно?
А вот какие-то миссии ОБСЕ там...
Скажи, да, они стоят на границе, ну и что?
Они просто фиксируют, да?
Ну, наверное, это их функция, просто фиксировать. Вот, потому что никаких действий... А какие они действия могут осуществлять? Ну, я даже не знаю, какие.
Ну, информировать, во всяком случае. Вот вы говорите, что все стороны врут, да?
Да.
Ну, распространяют неправду.
Ну, хорошо. Ну, вас проинформировали. Дальше. Ваша же должна быть какая-то, у вас должна быть какая-то реакция.
Ну, конечно. Ну, дальше уже политики должны действовать.
Ну, вот поэтому. А тут политики думают, как обыграть эту ситуацию, чтобы быть умным и красивым. Понимаете, человеческая жизнь никогда ничего не стоила, ни при какой власти в постсоветском пространстве или в досоветском, она ничего не стоила. Вот, и я думаю, что это как раз тот случай.
А вот сейчас, смотрите, сейчас очень много говорят о специальном статусе там определенных территорий Донбасса, ну и Луганской области, соответственно, да. Это может быть решением, ну таким мирным решением, как вы считаете?
Все зависит от того, что за статус. Пока я не увижу чего-то более детального, просто о теории поговорить. Ну, я думаю, что нет смысла.
Ну, а как бы вы себе это видели? Вот вы человек, который всю свою жизнь прожил в Луганске, да, ваши семьи, родственники, знакомые, вы там начинали свой бизнес, и ну, вот он у вас был до последнего момента. Как бы вы себе видели решение этого вопроса? Очень тяжело, то есть ну, мы говорим о войне сейчас.
Ну, не знаю, я считаю, что все равно можно, где-то можно договориться. Тут вопрос, я не очень люблю придумывать. То есть я не люблю особо что-то там пытаться какой-то... То есть я вот, если я вижу какие-то факты, я могу проанализировать, к чему они придут. То есть придумать я расклад не могу. Вот. Я могу по анализу действий просто сказать, к чему это может привести. Вот. Я могу точно сказать, что такое бесконечное вранье уже на сегодняшний момент привело к развалу страны. Причем к абсолютному.
Как вы считаете, страну объединить можно? Существуют такие механизмы, да, для того, чтобы восстановить единство страны?
У меня вопрос, кто?
Ну, все вместе. Я думаю, что тут
нет.
Нельзя
что значит все вместе,
выделять
понимаете?
Кого-то одного.
Нет. Есть один нюанс. Это тот, который... У нас есть определенная подмена понятий. Понимаете, на сегодняшний момент Украина не государство. Украина территория с народом. Вот, то есть она не является государственностью. Если мы откроем теорию права, то там четко дано определение, что такое государство. Так вот мы под него абсолютно не подходим. Но есть несколько нюансов, которые надо учитывать. У нас подмена понятия государственности очень сильно сводится к распространению атрибутов. То есть если все заборы покрасить в жёлто-блакитный цвет, то, поверьте мне, государство не появится.
Ну, это, видите, это народная инициатива. Кстати, народ манифестирует, если можно так сказать, заявляет о том, что он хочет жить в Украине, и Украина является государством. Там нравится это или не нравится, но есть украинская армия, есть правительство, есть законно избранный парламент,
есть,
правда ведь?
Парламент, да, законно избранный, да. Даже не буду спорить.
И, кстати, мы сейчас на пороге следующих парламентских выборов, и очевидно, что люди и в Луганске, и в Донецке тоже должны принять в них участие.
Это очевидно, но только почему-то на президентских выборах то, что было очевидно сейчас, не игралось. И я думаю, что тот же самый сценарий, который был на предыдущих... Вообще, я так скажу, я очень сильно сомневаюсь, что выборы состоятся. Вот. Даже если они состоятся, я не уверена, что эта вся штука будет работать. Вот. Я понимаю только одно. На сегодняшний момент наш президент ничего не может сделать без парламента. То есть ему действительно нужен парламент. Просто провернуть тот же сценарий, который был на выборах президентских, ну, может быть, в этот раз не сработает. Хотя, я думаю, ему очень сильно хочется.
А вот вы сказали, что президент ничего не может сделать без парламента. И это правильно, то, о чем вы сказали, да? Но это в условиях, когда все хорошо, мир в стране и так далее. А как вы считаете, если бы просто там, ну, не просто, а если речь идет о введении, например, военного положения?
Закрывайте границы. Вы же не вводите военное положение. Оно уже давным-давно его надо было ввести. Вы его не вводите, потому что есть определенные последствия, о которых все знают. Вот. И это прекрасно, мы все понимаем, что это не будет работать сейчас. То есть наше государство нам военное положение обеспечить не может. Потому что сразу же должны заходить миротворцы, сразу нужно делать коридоры, сразу нужно делать очень много всего. Обеспечить это никому не нужно. Это то вранье, которое, собственно говоря, о чем я ну, ранее сказал.
То есть получается, что если государство не может обеспечить режим военного времени, да, то его и вводить не нужно.
Ну
вот то, что вы сказали, перекрывать границы. Если физически нет возможности их перекрыть, да, то это и декларировать не нужно.
Но как вы можете закрыть там 1600 километров границы с Россией? Вот объясните мне. Вы что, построите стену, которая там 300 километров в Израиле с Палестиной?
Кстати, начали строить стену. Вот вы улыбаетесь, да, но стену начали строить.
Ну это все смешно. Ну хорошо, наверное, кто-то заработает на цементе.
Как решать проблему, да? Каким образом? Вот вы же тоже, вы натерпелись от всех этих, от мародерства, бандитизма, да?
Я даже не буду больше участвовать в такого рода дискуссиях, потому что когда была такая возможность 2 месяца назад, и нас приглашали в миротворческие организации для того, чтобы рассказать объективную картину того, что происходит, и наше видение этого всего, на наших встречах присутствовали и парламентарии, присутствовали СНБО, присутствовали международные миротворцы. Поверьте мне, я все свои мысли высказывала. Дело в том, что есть, помимо моих мыслей, есть еще те игроки, мнение которых я учесть не могу. Вот, просто порассуждать об этом. Мне даже, ну, я просто не люблю тратить на такие вещи время. Вот, потому
Давайте
что
тогда...
от меня ничего не зависит. И все, что я могу сделать, это только что-то реализовать, что от меня зависит.
Вот, да. Собственно, я об этом хотел сейчас сказать. Вы же говорили, что мы отправляем сейчас там деньги, помощь тем людям, которые остались.
Да.
Как вы оцениваете работу волонтерских организаций, которые пытаются помогать людям в Луганске и Донецке?
Я не знаю, какие организации пытаются это делать, я вам сразу говорю. Я только знаю тех людей, которые наши люди, наши сотрудники, которые добросовестно это хотят делать, они делают это. Вот, наши машины ходят до Старобельска, возят грузы продуктовые, оттуда со Старобельска уже маленькими машинами возим на Луганск для наших людей.
Ну и для этого вам же нужно, чтобы ваш бизнес работал.
Ну, безусловно.
Нужно что-то возить, то есть вы в Киеве организовали дело?
Мы просто сюда переместили офис, потому что нужно же обеспечивать работу машинам, нужно же заказы искать. Поэтому так как у нас очень большой опыт, он уже давний, вот, работы, то у нас большая клиентская база, мы стараемся дальше искать еще клиентов новых, потому что мы с Востока сместились сюда более центрее. Вот.
Новые направления сейчас разрабатываете?
Да, мы ожидаем определенных изменений в экономиках. И плюс праздники, и плюс много там различных религиозных праздников, плюс еще новогодние праздники. Да, мы сейчас переделываем. Ну, это сезонность, обычная сезонность.
А вот вы сказали изменения в экономиках. Это связано с боевыми действиями?
Это связано с общим падением экономики. То есть это, я думаю, это не совсем... Ну, Украина, безусловно. То есть то, что происходит на Украине, это, безусловно, связано с войной. И падение это еще не закончилось. Плюс есть определенные вещи, которые, я считаю, не совсем грамотные, которые здесь принимаются. Но я их тоже обсуждать не особо хочу.
Угу. А к чему готовиться предпринимателям тогда? Вот понимая, что все-таки экономика падает... К войне, то есть к тому, что будет еще обострение, да?
Да, я думаю, да, потому что я не вижу, я не очень хорошо понимаю смысла в том перемирии, который был. Да, у нас люди безумно счастливы, которые в Луганске живут, что наконец-то не стреляют, как они сказали, вот.
А почему вы не видите особого смысла в таком перемирии?
Ну, потому что это просто передислокация войск.
Которые готовятся к тому, чтобы перейти в наступление,
да?
Да,
да.
Да. А, и какими-то переговорами, вот вы же были, ну, мы же с вами видим, были в Минске переговоры, подписаны договоренности, вот такими политическими вещами можно конфликт урегулировать?
Ну, если в этом только политика и нет ни слова о деньгах, то, наверное, да, но так как это за любой политикой стоят экономические интересы, то вряд ли.
Какие экономические интересы в этой войне?
Территория.
Война за территорию?
Думаю, да.
За предприятия, за бизнесы, нет?
Территория.
Война за территорию. Сейчас в Киеве много людей, которые выехали из Луганска, из Донецка. Вот как...
Вы знаете, кроме территории, извините, что я вас перебила,
конечно.
Я просто подумала, так как мы живем во время ограниченных ресурсов, наверное, самый большой и лучший ресурс – это люди.
То есть это война за людей, вы имеете в виду?
Я думаю, это за территорию, потому что если бы о людях думали, войны бы не было. Вот. А вот люди – это самый большой приз за эту территорию.
Да, интересно. То есть государства воюют за территорию, за людей, которые на этой территории живут, но при этом люди гибнут.
Ну, безусловно. Понимаете, это то, что я вам даже не могу передать этого всего ужаса, который мы видели, как... То есть, если вы не успели упасть, вот вы слышите, как мина летит, да? Если вы не успели упасть на землю, то... Ну, вряд ли вы выживете. Вот. То есть я вам могу сказать, что когда мы сюда приехали и где-то что-то в супермаркете падало, то мы сразу же пригибались и падали на пол.
Психологически уже отошли немного от этого шока?
Я думаю, нет. То есть внешнее проявление нашего спокойствия, я думаю, это еще не полностью пережитое. Вот. И плюс очень сильно отягощается это тем фактом, что мы каждый день видим, что там кто-то гибнет. Вот. Если бы не обстреливалось, я понимаю. Вот. Ну, вчера вот в городе не стреляли, да, сказали, только слышно было автоматные очереди. Вот. На автоматные очереди у нас реально никто не реагирует. Вот. Но вот когда стреляют крупнокалиберные грады подряд, да, то это очень страшно.
Скажите, а как вот жители всей Украины, да, могут сейчас эффективно помочь тем, кто находится в Луганске, в Донецке?
Перестать ненавидеть.
Очень интересно. Вот расскажите, пожалуйста.
Ну, та агрессия...
эта ненависть ощущается, да?
Ну, как это? Нам же сказали, мы когда сюда приехали, нам сразу же сказали, что вы приехали топтать киевскую землю.
И как сейчас к вам относятся в Киеве?
Мне все равно. Мне просто все равно.
Но вы ощущаете негатив по отношению к себе?
Ну, давайте так. У меня здесь очень много друзей. Вот. Поэтому я обращаю внимание только на важные вещи. Для меня отношение больных людей не важно. Вот. Потому что я считаю, что любая форма агрессии – это болезнь психики. Все.
Да, как снять этот барьер психологический?
Пусть идут и лечатся, психиатры.
А я вообще говорю сейчас о больших массах людей, да, чтобы люди перестали врагами друг друга ощущать.
Я не знаю, должна быть какая-то идея, наверное. Пока месть объединяющей идеи нету. Просто заборчики нет.
Ну хорошо, объединяющая идея – жить в хорошей мирной стране, где не стреляют градами.
Это замечательно, поздно.
Ну, спасать жизни людей никогда ведь не поздно.
Ну, надо... Знаете, замечательный фильм «Список Шиндлера», да?
Да, который... конечно.
Да,
конечно.
Это частный пример. Вы не можете спасти всех, но вы должны спасти хотя бы одного. Вот. Я думаю, сейчас как раз тот случай.
Спасибо. Спасибо. Вот вы дали рецепт. Действительно, спасти в своей жизни хотя бы одного человека. Я нагадаю, що з нами в студії була підприємець з Луганська Маріна Пекерман. А цю програму на хвилях громадського радіо провів журналіст Дмитро Тузов. До зустрічі.